Как можно помириться с призраком? Эту историю рассказала мне моя знакомая, и сегодня я расскажу сию историю вам от ее лица. Новый дом, новая жизнь, новое начало. Переезд всегда хлопотное дело, но именно с этим событием мы зачастую связываем свои светлые надежды. Сидя в новой квартире перед телевизором или за чтением газеты, мы наслаждаемся покоем и искренне думаем, что кроме нас и наших родственников в квартире никого нет. Мой дом – моя крепость, так ведь? Не всегда. Иногда в стенах квартиры обитает нечто невидимое, неосязаемое. Смотрит на нас из темных углов, и неупокоенные призраки бывших хозяев могут пойти на все, чтобы превратить вашу жизнь в сущий кошмар. До поры до времени я не верила в существование потусторонних сил, и все рассказы о призраках воспринимала как байки. Но этот случай заставил меня поверить в существование потустороннего мира. В октябре 2005 года я вместе с сыном Всеволодом переехала из маленькой комнаты общежития в двухкомнатную квартиру, находящуюся на третьем этаже десятиэтажного дома. Район был далеко не центральный, но весьма уютный, с детской площадкой во дворе и деревянными лавочками, а сама квартира располагалась на солнечной стороне. Квартира не была новой, до меня в ней проживала одинокая старенькая бабулька, которая последние годы своей жизни сильно болела. Старушку мучили боли в суставах, болели колени и ноги, как это нередко бывает у людей преклонного возраста. Постоянно мерзли, в связи с чем старушка была вынуждена ходить в валенках по дому. Умерла бабушка тихо и мирно, в своей постели. В общем, ничего особенного, обычная история обычной городской квартиры. Первый день в новой квартире прошел в хлопотах. Расстановка мебели, развешивание вещей по шкафам. Всеволод, которому на тот момент было всего 5, исследовал квартиру, надеясь найти что-то, что может быть интересным и полезным. Но ничего интереснее паука, висящего на своей сети в кладовке, мальчишка не нашел. А ночью начались первые проблемы. Я уложила сына спать в своей комнате, пожелав спокойной ночи, выключила свет и вышла из комнаты. Ночка выдалась спокойной, спокойнее некуда. Едва я легла сама и, закрыв глаза, приготовилась отправиться в путешествие по миру сновидений, как услышала над духом голос сына.
«Мама, мама, проснись!»
Я приподнялась на диване и включила бра. Вид у Всеволода был весьма встревоженный.
«Что случилось?» «Мама, в моей комнате кто-то есть»,
— сказал ребенок, скривив губки.
«Ну вот», — подумала я, — «только Буки под кроватью не хватало для полного счастья».
Я отвела Всеволода в его комнату, подождала, пока он уснет, а затем отправилась к себе. Но не тут-то было. Ребенок, словно по мановению волшебной палочки, опять оказался рядом с диваном.
«Мама, мне страшно».
А маме завтра на работу с утра вставать. Пришлось положить сына вместе с собой на диван, и только тогда, свернувшись у меня под боком калачиком, он уснул. Такая ситуация стала повторяться изо дня в день. Сын отказывается спать у себя в комнате и, капризничая и плача, просился спать со мной. На вопрос «Кого ты боишься?» он отвечал «Не знаю, но в темноте кто-то есть». Так прошло 2 недели. Однажды я пришла домой не в настроении, день на работе выдался очень трудным, и больше всего на свете мне хотелось просто лечь и отдохнуть. Лечь-то я легла, а вот отдохнуть была не судьба. Всеволод снова отказался засыпать у себя в комнате, как и все предыдущие разы, начал рассказывать мне про невидимого монстра в своей комнате, кривя губы. На этот раз моя нервная система просто не выдержала этого спектакля, и я, накричав на него, уложила мальчишку в его постель и выключила свет. Всеволод какое-то время плакал, из-за закрытой двери в его комнату раздавались всхлипывания, но затем сын успокоился и уснул. К этому времени я уже успела пожалеть, что с ним так обошлась. Нельзя было срываться. Нельзя. Между тем, ко мне этой ночью пришел настоящий кошмар наяву. Я проснулась от того, что из темноты на меня кто-то смотрел. Я ощущала взгляд каждой клеточкой своего тела. Это был тяжелый, полный ненависти взгляд. Он видел меня насквозь. От этого взгляда у меня по телу пробежали мурашки. Каждая размером с таракана, а сердце чуть не выпрыгнуло от страха. Затем до моего слуха донеслись звуки шагов, шаркающих шагов, а помимо шагов был слышен еще легкий шелест одежды. Шаги удалялись. Кто-то невидимый и неосязаемый прошел из комнаты в коридор и пошел на кухню. И, судя по звуку, а будто это нечто было не в ботинке и не в туфли, а в грубую обувь, в тапке, например, или в валенке. От этой догадки у меня волосы поднялись дыбом. Моя голова стала поворачиваться вслед удаляющимся шагам. Сама по себе поворачиваться. Я напрягла мышцы шеи, чтобы задержать голову в положении прямо, но кто-то все-таки повернул ее в сторону удаляющихся шагов. А затем наступила тишина. Я напряженно вглядывалась в темноту. Густая тьма стирала очертания предметов, и казалось, что там, за гранью видимости, пустота. Но тьма не была пустой. В ней что-то было. Или кто-то. Прошла минута тишины. Две минуты тишины. Страх начал отступать, а на его место пришла злость. «В моем доме привидение?» Я разозлилась не на шутку и, вопреки всякой логике, включив свет в комнате, встала и отправилась туда, куда ушли шаги. Я шла, попутно включая свет в коридоре, а затем и на кухне. Никого не обнаружив, крикнула: «Кто здесь?» Ответом была тишина. Постояв на кухне, я вернулась в постель, но уснуть уже не смогла. Мне не давала покоя мысль, что в доме, в моем доме, обитает призрак. На следующий день при свете солнца страх отступил, и вместо него пришли размышления. Что? Почему? Вспоминая и перебирая в голове события последних дней, я пришла к выводу, что давно умершей обитательнице квартиры, чей дух еще находился здесь, не понравилось то, что я вчера накричала на сына. Ведь до этого момента я ее не видела. Лишь Всеволод ее ощущал. Дети часто чувствуют присутствие чего-либо невидимого. День прошел как обычно, ничем не отличаясь от предыдущих дней. Вечером я помирилась с сыном, а ночью дух старушки снова дал о себе знать. Я проснулась от того, что в мою щеку что-то со всей силы вдавливалось, и, судя по всему, это был палец. При всем при этом я абсолютно ничего не видела, да и не мудрено. В комнате царила ночная темень, и эта тьма была живой. Это издевательство продолжалось еще несколько минут, а затем резко все прекратилось. Переведя дух, я перевернула голову. Спавший рядом со мной Всеволод даже не проснулся. Страх окутал меня, словно липкая паутина, и я зажгла ночник, решив эту ночь спать со светом. Следующие несколько ночей были спокойными. Я даже решила, что все закончилось. Но, как оказалось, это было затишье перед бурей. Призрак вернулся. Ночью меня разбудили сильные тычки. Судя по ощущениям, это нечто тыкало меня палкой в ребро. Причем тычки получались достаточно болезненными, а наносящий их, похоже, получал удовольствие от процесса. Я попыталась защитить себя и ногой отпихнуть зловредную сущность, но тычки прекратились так же внезапно, как и начались. Этой ночью Всеволод спал в своей комнате, а я, просидев большую часть ночи со светом, смогла заснуть только под утро тревожным сном. Благо, на работу идти было не нужно, ибо выходной. А утром меня ждал очередной сюрприз. Проснувшись, я потянулась на диване, и пальцы левой руки наткнулись на что-то твердое и тонкое. Хоровод из жутких мыслей пронесся в моей голове, и я, подскочив на кровати, глянула туда, где мои пальцы нащупали странный предмет. Это оказались фломастеры. Обычные цветные фломастеры, которые продаются в магазине канцтоваров и которыми дети любят раскрашивать и рисовать. Сынок рисовал вчера и оставил их на столе. На столе оставил. Стол стоит у окна, и от него до дивана целых 2 метра. Когда я вчера ложилась спать, чертовы фломастеры лежали на столе ночью. Когда призрак испытывал на прочность мои ноги и нервную систему, фломастеры лежали там, где их оставил мальчишка. Я их отчетливо видела в свете ночника. Так что они делают у меня в постели? Я поднялась с дивана и прошла в комнату сына. Он спал и видел счастливые сны. Нет, не он их мне подложил. Да и если бы он захотел подложить их мне в постель, то не смог бы достать до стены. Ему пришлось бы залезть через диван, я бы проснулась. Вывод напрашивался сам собой. Свинью мне подложил тот, кто с садистским наслаждением тыкал палкой ночью. А вечером этого дня произошло то, что уже не лезло ни в какие ворота. Я стелила перед сном постели, встряхивая одеяло, сделала шаг назад. Сделала шаг и налетела на что-то спиной, при этом почувствовала, что оттолкнула от себя что-то или кого-то. Тотчас же телевизор, до которого от меня было добрых 1.5 метра, заскользил по телевизионной тумбе и развернулся почти на 90 градусов. Все это сопровождалось звуком удара и падения тела. Хотя глаза по-прежнему абсолютно ничего странного не видели. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Я отбежала в сторону и долго присматривалась. Пыталась заметить хоть что-нибудь. Ничего, ни никого. Ни теней, никакого движения. Когда сердце, выпрыгивающее из груди, немного унялось, я подошла к телевизору, и на экране увидела след, будто кто-то прошелся по нему спиной. Черт возьми, надо что-то делать. Не жить же с привидением в одной квартире. Да и вообще вся ситуация меня напрягала. Ребенок плачет по ночам и отказывается спать один, а меня саму мучает невидимый, но очень даже осязаемый призрак. Призрачная бабка возненавидела меня всей своей неупокоенной душой, и я понимала, что она не успокоится, пока не выживет меня из квартиры. Эта ночь, так же, как и все предыдущие ночи, когда призрак проявлял себя, была тревожной и практически бессонной. Я понимала, что само по себе это не прекратится, и в голове у меня было 2 варианта. Либо переезжать, либо попытаться договориться с призраком. Переезжать было некуда, да и с деньгами было не густо, поэтому выбрала 2-й вариант. Отведя Всеволода в детский сад, я позвонила бывшим хозяевам квартиры и договорилась о встрече, а встретившись, обрисовала ситуацию. Глаза у них были по 5 рублей. Переварив услышанное, хозяева порекомендовали пригласить священника. Ничего больше предложить они не смогли. Заниматься приглашением священника у меня не было времени, поэтому я решила все-таки попробовать договориться. С этого дня я, приходя домой, здоровалась с ее невидимым обитателем, а иногда, отведя сына в детский сад и оставшись дома одна, оказывалась во власти мысли о том, что вот она, где-нибудь рядом, стоит и смотрит на меня. И тогда я начала рассказывать ей о своих делах, объясняла, что 2 хозяйкам в одной квартире не бывать, и что в ее квартире я не делаю ничего плохого. Попросила не беспокоить меня и не пугать сына. Попросила не обижаться на меня.
и ночные визиты стали менее агрессивными, да и происходили все реже, а затем и вовсе сошли на нет. Правда, прожила я в этой квартире недолго. Через 4 года купила новую квартиру в другом, более престижном районе и переехала туда. Доброта, она сильнее любых злых чувств. Будьте добрее и мудрее. Ведь даже призраку понятно, когда с ним обращаются по-доброму. И на добро вам обязательно ответят добром.